Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Христос воскрес! Что дальше? Как Пасха отражается на моей жизни? Каким образом воскресение влияет на мои отношения с людьми? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья! Погружение – это передача о евангельских христианах. Мы говорим о ценностях жизни евангельских верующих. Сегодня с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. И у меня в гостях пастор Московской евангельской церкви «Благодать Божия» Петр Морозов. Петр, Христос воскрес!
Да-да, я знаю ответ на этот пароль.
Ну, здравствуй, слушай, Игорь. Это банально. Слушай, старый анекдот застойных времен вспоминать на то, чтобы можно просто без выпендрежа ответить «воистину воскрес».
Ну, видишь, это же надо быть воспитанным человеком, чтобы ответить без выпендрежа.
Я тебе еще один шанс даю. Христос воскрес, брат мой.
Хорошо, Игорь, воистину воскрес.
Он
воскрес.
Вот, да. Молодец. Умеешь же ты, ну, нормально же отвечать. Друзья, поздравляем вас с наступившим праздником Воскресения Христова. В эту светлую неделю мы размышляем о том, по сути, что значит воскресение Христа в этом нашем очень сложном, сложно устроенном, полном всяких катаклизмов мире. И напишите, пожалуйста, ваш ответ, как воскресение Христа влияет на вашу жизнь и что это вообще значит для вас сегодня, вас, конкретного человека, живущего в конкретном каком-то географическом пространстве, физическом пространстве, материальном пространстве, у которого есть свои нужды. Что это значит для вас сегодня? И сегодня, напоминаю, у меня в гостях Петр Морозов, пастор церкви Петр Морозов. Вот скажи-ка мне, дорогой пастор, вот, как вы встречаете и празднуете Пасху в церкви? Какие у вас есть традиции церковные?
Ну, мы уже говорили, я рассказывал, у нас обычно ведет пост до Пасхи.
Вот. Я про Пасху имею в виду, что ж ты прямо...
Четверг у нас... Соответственно, как и у всех, Страстной четверг мы собираемся. Вот. А в воскресенье, ну, праздничное служение, гимны соответствующие, соответствующая проповедь, радостное настроение, возгласы «Христос воскрес», «Открик воистину воскрес». Наверное, радость, которая всех наполняет, такая искренняя, это и есть самое большое отличие. Вот. Не то чтобы в обычное воскресенье радости не было, но вот такая вот какая-то духоподъемность, я бы сказал, есть. Просто повод такой огромный – порадоваться, поулыбаться и поговорить о том, что предстоит впереди, и о вот этом великом подвиге, освобождении. То есть это вот особенность. Ну и праздничная еда, конечно. У нас есть такая традиция, что вот на… Ну, есть традиция гостеприимства, когда после служения какая-нибудь семья готовит, накрывает столы, и после служения мы едим. Но вот на Пасху и на разные праздники мы приносим каждый что-то, что приготовил. И столы ломятся обычно, и угощений много, и всегда остается что-то. Вот, наверное, вот так вот. Я не уверен, что это чем-то отличается от других евангельских церквей. Но вот, собственно, еще в прошлом году и позапрошлом мы выходили на улицу, да, вот это было у нас такая традиция, соседние церкви подключались к нам, и мы выходили на улицу, накрывали столы на улице, выносили колонки, пели гимны, звонили в колокол, у нас же колокол висит, да, мы дергали за веревочку, колокол звенел, кричали громко так, чтобы весь район, который смотрит на нас раз в год на Пасху, как мы накрываем столы на улице, вот видел это все. То есть вот такое мероприятие, которое видят все. Ну, там человек 50-60 собираются вместе. Там, ну, не все церкви приходят к нам в гости, да, вот кто-то приходит. И вот мы на улице все это дело празднуем и раздаем куличи, разговариваем с подошедшими людьми, угощаем всех. Ну, вот такое открытое празднование Пасхи – это, наверное, наша традиция, которая, вот, к сожалению, в этом году не получилась. Но, в принципе, мы надеемся, что возобновить эту традицию и дальше. То есть открытое празднование Пасхи прямо на улице.
Так, а вы это делаете когда? В воскресенье?
Да, в воскресенье. Ну, ты был у нас в здании, да. Наше здание находится в таком внутри такого микрорайона небольшого, и вокруг дома, которые стоят, они все смотрят, привыкли, слушают наши песни, которые звучат в колонках. Вот, и, собственно, само служение проходит внутри здания, а вот празднование со столами, с пениями, со стихами, вот с громогласным ответом троекратным «Воистину воскрес», в общем, с небольшими словами напутствия, с короткой такой, может, пятиминутной речью пастора, в микрофон, так, чтобы слышал весь микрорайон. Это вот такая, наверное, отличительная особенность наша.
А вы встречаете Пасху в субботу? Есть у вас служение?
Нет, в субботу нет. В четверг мы вместе с Христом пытаемся не заснуть в Гефсимании. Вот.
Вы пытаетесь не заснуть не вместе с Христом, а вместе с апостолом Петром. Боюсь, не очень хорошо получается. Или все-таки получается?
Ну, как это сказать?
Христос-то точно не спал, да, находился в Барине, а вот ученики там прикорнули, да.
Да, да, но нам на этом служении не дает уснуть живость служения. То есть короткое слово, встали, спели, сели, потом встали, помолились, опять спели. Ну, в общем, не дают спать.
Это хорошо, что не дают спать. Друзья, присоединяйтесь к нам, напишите нам, как воскресение Христа влияет на вашу жизнь, что это значит для вас сегодня. Вот, скажи-ка, дорогой брат Петр, а воскресение Христа что лично для тебя означает? Как это влияет на твою личную жизнь?
Ну, я пастор.
Все, да?
И мне кажется, этого достаточно.
Как бы не убедил.
Ну, понимаешь, какая штука? С тех самых пор, когда я узнал, что Христос... ну, по-настоящему воскрес и дарит воскресение всем, то есть последующие за ним тоже воскресают, то для меня жизнь изменилась, потому что она, ну, как бы какой-то ответ я получил, который всегда стоял передо мной в юношеском возрасте о смысле жизни, зачем мы живем, если жизнь такая короткая, и мы уходим в небытие. Вот, собственно, весь вопрос. Об этом смысле жизни очень многие философы и писатели размышляли. Но сам по себе вопрос снимается, когда ты понимаешь, что есть продолжение жизни, и это продолжение без конца, то сам по себе вопрос о смысле жизни снимается, потому что жизни есть смысл жизни. И он тогда только ставится, если жизнь конечная. Зачем мы приходим на столь короткий срок? А если мы пришли навсегда, то, в общем-то, это и есть ответ. И для меня, когда я узнал о том, что вот Христос воскрес – это не пароль и не отзыв, а реальность и истина, для меня стало возможным последовать за ним. Не то, что стало возможным, а стало необходимым последовать за ним. Я тогда сказал, что если следующий за ним воскресает, то я сделаю все, чтобы воскреснуть. Все, что от меня зависит. Вот. И в этом смысле не было вопросов, что делать, креститься, не креститься, следовать, не следовать. Конечно, следовать, конечно, креститься, конечно, каяться. Это же жизнь. Но и по мере следования за Христом, которая вот именно связана с воскресением, да, я стал тем, кем стал, и твой вопрос, который звучит так, а что, вот, как на тебя повлияло? Вот так повлияло, что я стал пастырем. Вот, собственно, и весь ответ.
Так, а если бы ты не стал пастором, то воскресение Христа никак бы не повлияло на твою жизнь?
Ну, кем-то я бы стал. Но то, что я следую за ним, это и есть ответ, да.
А зачем следовать за Христом?
У меня корыстные цели, Игорь, ты знаешь. Хочу жить вечно.
Ну, и все?
В общем, да. Просто у вечной жизни, Игорь, есть не только количественное измерение, которое, и у нее есть качественное. И чем дальше я следую за Христом, тем больше мне нравятся вот эти качественные параметры вечной жизни. Потому что вечность обычно связана с любовью, милосердием, добром, всяческим проявлением того, что мы называем человечностью, да, или того, что тем отражением божественного, которое есть в нас. Просто когда говорят «отражение божественного, которое есть в нас», это звучит пафосно, а я привык просто говорить «это то человеческое, которое мы имеем». И в вечности вот эти качественные измерители, они мне все больше и больше нравятся, и, конечно, следовать за Христом, открывать для себя новые грани того, что есть хорошо, и того, что есть добро, вот, это, конечно, круто. Поэтому, да, у меня корыстные цели. Я хочу жить в вечности не только бесконечно, я хочу еще жить хорошо, так, как задумал Бог, а не так, как у нас вот происходит в этой жизни. Так что вот, вот мой ответ.
Друзья, мы очень рады, что вы поддерживаете и вы с нами в нашем проекте «Погружение». На самом деле проект «Погружение» – это проект о том, в общем-то, в большой перспективе, это проект о том, как Христос, воскресший Христос, влияет на нашу жизнь. Мы можем отрицать, да, воскресение Христа и говорить о том, что Бога нет, это никак не влияет на факт реальности воскресения и факт того, что Христос преображает жизни людей. И мне кажется очень важным в нашем проекте «Погружение» говорить как раз об этом влиянии, об этом преображение, которое может пережить человек. И мы очень благодарны, что вы нас поддерживаете, за ваши комментарии, за ваши, вашу поддержку, ваши вопросы. И, конечно же, ставьте лайки, делайте перепосты на своих страничках, делитесь нашими эфирами. Для нас это очень важно. Важно, чтобы география проекта все росла, и нас слушают из разных стран, из разных уж городов нашей необъятной Родины. И, безусловно, нам это очень, очень важно. Ну и, конечно же, важна ваша и материальная поддержка, если вы хотите видеть передачи эфира проекта «Погружение», то вы можете помочь нам продолжать наше служение, и поэтому вы к описанию к этому видео, к этому эфиру, вы найдете ссылочку, можете перейти по ссылочке, выбрать разовое или ежемесячное пожертвование, любую сумму, и каждый рубль, каждая копейка из этой суммы, она идет на поддержание и техническое обеспечение эфиров, безусловно, на то, чтобы достигать все больше и больше аудиторию, чтобы больше людей слышали и видели наши эфиры, включались, может быть, спорили с нами, не соглашались. И, в общем-то, чем больше вы комментируете, тем больше людей узнают, тем больше людей видят это в социальной сети, тем больше мы можем достичь нашей аудитории. И все это благодаря вам, поэтому проходите по ссылочке, выбирайте форму пожертвований, конечно же, сумму. И мы очень еще раз благодарны, что вы с нами, что вы пишете нам, что ваши передачи, что наши передачи вам помогают. Сегодня мы говорим о воскресении Христовом. Каждый из нас так или иначе реагирует на воскресение Христа. Может быть, это реакция, если это человек верующий, то он реагирует понятным образом, он следует за Христом, надеюсь, служит Ему и, надеюсь, подчинять свою жизнь. Всякое помышление даже, нам говорит Библия, нужно подчинять Христу. Вот. Если человек не верит в Христа, то так или иначе он все равно как-то идентифицирует свои отношения, да, к этой вести. Вот давайте с вами поговорим, а вообще как это, как воскресение Христа, как это событие, которое произошло 2000 лет назад, может вообще повлиять на жизнь современного человека. У меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божией Петр Морозов. Вот скажи, Петр, смотри, ведь все христианство, весь Новый Завет проникнут идеей воскресения Христа. Если Христос не воскрес, то и вера ваша тщетна, пишет апостол Павел в послании к Коринфянам. Да? Без него вся духовная жизнь – это набор правил, которые человек зачем-то должен выполнять. И все же Христос воскрес. А что же дальше тогда?
Ну, вот это один из самых больших вопросов, потому что ты вот сейчас пока перечислял, что вот без воскресения закон – это набор правил всего лишь, да, то мне иногда кажется, что вот в вопросе что дальше после воскресения, обычный ответ или самый распространенный ответ, может быть, он так не произносится и так не называется, но, по сути дела, является таким. Следуйте правилам. То есть, к сожалению, вот следование правилам и есть тот лейб-мотив, который воспринимают за христианскую жизнь. То есть вот христианская жизнь – это и есть исполнение определенных правил, уклада определенного жизни, определенных традиций, и в зависимости от того, в какую ты церковь входишь, ты погружаешься вот в эти традиции, вот в эти правила, и считаешь вот это христианство, вот это и есть следование за Христом. Вот. И получается, что вот после таких, ну, скажем, есть ряд праздников, которые существуют в церкви, в разных церквях, там, да, ну, например, точно два праздника, Рождество и Пасху, есть у всех. Ну, и есть разные праздники, которые в большей или меньшей степени празднуются. И вот эти праздники – такие вехи, а между этими вехами вот такая обычная, как это называется, обычная рутина следования законам. К сожалению, так часто случается и бывает. И, в общем-то, ни о каком таком распространении радости или радостной новости о том, что Христос воскрес, как-то мы говорим об этом больше в проповедях. В обычной жизни это как-то не происходит. Получается, что люди, получив вот эту новость о воскресении, согласившись с ней, последовав за Христом, соглашаются на то, что следование за Христом – это и есть вот набор тех самых правил, которые следует исполнять. Вот, и здесь...
А почему так получилось? Уж скажи, вот почему получилось, что следование за Христом или вообще идентификация себя как верующего, как бы, по сути, идентифицируется как вот ты следуешь там, ну, как бы, как минимум, можно сказать, 12, там, да, вот, ну, там, 10 заповедей, да, там, Ветхий Завет, установление, и все, да? То есть вот ты их выполняешь, и ты, соответственно, автоматически становишься верующим?
Ну, не то, что ты автоматически, ты стал верующим, когда поверил, покаялся, там, в зависимости от обряда, там, что-то сделал, да, заключил завет, и вот все, вот, собственно, ты верующий. И когда ты приходишь, тебе говорят, вот, вот что значит следовать за Христом. Отринь все старые привычки, ну, которые тебя там запинали, там, греховный образ жизни, и начинай теперь жить по-новому. А как по-новому? А вот смотри, по-новому нельзя делать это. Вот. А можно делать вот это. А что можно делать? Ну, можно петь в хоре, можно читать проповеди, можно разносить причастие, можно собирать пожертвования, можно, ну, и, как правило, все строится вокруг воскресного дня. Да, и в этом смысле те, кто нашел выражение в больших церквях...
Так, ты пропал, Петр.
Да, сейчас слышно?
Да, сейчас слышно, да. Не очень видно, но слышно. Ну, в общем, если мы говорим про заповеди, да, то все понятно, инструкции-то нам нужны, да? Вот, без инструкции нельзя обойти.
Да. Вот, и поэтому получается, что как бы никто не знает, а что же такое, ну, не то, что никто не знает, а вот эту часть мы хорошо знаем, что можно делать, что нельзя делать. И люди, и вообще люди, как ты сказал, очень склонны к тому, чтобы получать инструкции. Мы хотим получить инструкции, что можно, что нельзя. А о том, что христианство и следование за Христом – это учение, ученичество, в котором мы пытаемся научиться распознавать добро и зло, когда мы вникаем в себя и в учение, когда мы сталкиваемся с людьми и учимся и общаться, учимся носить бремена друг друга, учимся бесконечно прощать, терпеть, снисходить. То есть вот эта часть, она как бы немножко упускается, и мы склонны больше к тому вопросу, который Петр задает. А сколько раз можно прощать? А как долго можно терпеть? А сколько еще можно терпеть? Или скажем, а вот если человек не исправляется, он настоящий христианин или не настоящий христианин? В этом смысле у нас все-таки мы стремимся к какому-то набору правил, после которого можно сказать, ну все, наше терпение кончилось, дальше терпения нельзя. Вот. В этом смысле сами заповеди, они очень интересно построены. Да? Когда мы говорим о заповедях, то мы говорим о какой-то нижней планке. То есть не убей, да я никого не убиваю. Но подожди, это та граница, за которую заходить нельзя. А противоположность не убей, возлюби. Так это вверх и в глубину, это бесконечно можно развивать, любить. Любить, ну, одно из основных направлений жизни, в которой мы развиваем. Но я немножко удалился от этой мысли, но само по себе просто христианство, оно многогранно и многообразно. Ну, самая практичная вещь – это следование за Христом, которую мы упускаем в части. Весь посыл нашей жизни, весь смысл нашей жизни должен поменяться с того, что я уже получил, на то, что… Ну, то есть я уже это получил, и я могу этим поделиться. То есть… Качество моего профессионализма, мое отцовство, моя, ну, я как друг, я как там, ну, не знаю, как увлеченный человек спортом. Это все не то чтобы подчиняется, а я это делаю, потому что у меня есть возможность поделиться чем-то, что я знаю. То есть, когда я говорю, ага, у меня это есть, и я продолжаю жить, но уже без плохих моментов, то есть отделяясь, примеси старое, все уходит, 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 я только для себя живу. Но это и есть парадокс христианства. Очень многие христиане живут для себя, их святость только для них, их служение только для того, чтобы возрастать духовно, их саморазвитие только для них, и это нельзя назвать вот полноценным следованием за Христом. Потому что, насколько я понял, Христос и пришел не для себя, и жил не для себя, и умер не для себя. И вот эта возможность человека развернуть свою жизнь, вообще течение своей жизни от себя к своим близким, называется христианство. И когда вот это вот, когда это начинают понимать люди, когда они разворачиваются от своей святости, от своего саморазвития, от своей безукоризненности к нуждам близких людей, когда они начинают понимать, что они что-то могут сделать и что их святость и безукоризненность служат для того, чтобы донести до людей определенную информацию, ну, о том, что хотя бы Христос воскрес, то вот это гораздо ближе к ученичеству и к тому, что делал Христос. Ну, посмотри, он все делал для людей. У христиан почему-то все получается для себя. Даже сами закрытые такие безопасные миры христианские, такие субкультуры, они, конечно, безопасные, менее опасные, чем этот мир, но они и менее полезные, потому что сами в себе варятся. Сейчас происходят события, которые позволяют очень многим христианам служить людям, не познавшим Христа. И это и есть проявление христианства в самом вот практическом смысле. Способность обратиться к неверующим с тем, чтобы помочь, оказать им какое-то вот содействие в чем-то. И этим самым рассказать о том, что Христос воскрес, что Он жив, и что вот этот живой Христос через меня сейчас действует таким образом, что помогает вот тебе, неверующему, и ты таким образом познаешь, каков Бог. Сталкиваясь с христианами, люди познают, каков Бог. И вот вся эта праведность наша, весь наш профессионализм, все, что мы всего достигали и так учились кем-то стать, обретает смысл, становится необходимым. Мы это можем положить в служение Христу, как мы говорим, это высокие слова. Но, по сути дела, мы просто все, что у нас есть, весь свой опыт, весь свой капитал, можем дать в служение людям, и таким образом люди, столкнувшись с нами, могут сказать: «Ха, мы столкнулись с чем-то, с чем раньше не сталкивались. Это что-то необычное». Вот. Это и есть христианство, это и есть следование за Христом, которое, как я понимаю, ответ на вопрос, а что же после воскресения? А после воскресения жизнь. Только не та жизнь, которую мы раньше жили, и не та жизнь, которая в основе является хоть и такой менее, ну, как бы скажем так, менее испорченной, но все равно для себя, а жизнь для кого-то. И вот это сильно отличается. Да? И получается, что после воскресения Христа? Жизнь. Такая жизнь Христа.
Так она же была и до этого. В чем разница? Да,
но разница как раз в развороте от себя к ближнему. Вот это вот самое...
Окей, погоди. Вот, давай попробуем поразмышлять на эту тему, да? Значит, а если я, не являюсь христианином, внимателен к своим ближним, забочусь о нем, зачем мне тогда Христос?
Ну, потому что если ты таков без Христа, то тебе не хватает только одного.
Да. Сейчас я услышу классический ответ. Тебе не хватает Христа. А зачем?
Чтобы жить вечно. Ты понимаешь, какая штука? Получается, что когда ты без Христа делишься всем этим, то ты можешь поделиться только тем, что у тебя вот здесь и сейчас есть. А христианин делится тем, что у него здесь и сейчас есть, ради того, чтобы человек приобрел то, чего у него сейчас нет. То, что может дать Христос. Христианин использует свою жизнь, использует свое время, свои ресурсы, свой ум, там, дары, таланты для того, чтобы другие приобрели вечность. И в этом большая разница. Мы не только помогаем, потому что надо помочь человеку. Это очень важный момент, это правильно. Но человек вместе с этой помощью может получить гораздо больше, чем просто помощь. И это существенное, просто качественное отличие.
Тогда как... Хорошо, как вариант, давай предположим. Да, годится, да, что называется. Тогда как воскресение Христа отражает, как Пасха вообще отражается на моей жизни? В чем она отражается?
Вот как Пасха отражается на твоей жизни? Да, собственно, давай скажем, может быть, перефразируем вопрос, немножко поменяем его. Ну, скажем так...
То есть ты не хочешь отвечать на этот вопрос, да?
Ну, мне кажется, понимаешь, у меня есть такое ощущение, что я на него отвечал уже минут 10. Это просто будет продолжение.
Окей, вечная жизнь. Что значит вечная жизнь? Ну, то есть, как...
Давай.
В чем это выражается?
Да, как Пасха. То есть получается, что вот Ветхий Завет дан нам в образ. Да? То есть мы как бы все это слышали, все это знаем. Но вот в чем парадокс. Мы, привыкшие жить до встречи с Христом, насколько мы уж воспитаны были, я уже не знаю, как там с верующими детьми, то есть я их это познаю уже как родитель, да, а как, будучи сам неверующим, я этого не знал. Так вот, я, будучи неверующим, когда столкнулся с Христом и уверовал, и последовал за Ним, я сначала даже не уловил этой разницы. Разница жить свободными и разница жить несвободными. То есть, когда мы говорим о том, что человеку свойственно оградить себя правилами, рамками и традициями, это признак того, что мы еще вот эту старую несвободу свою, да, мы тащим ее вперед. Мы хотим затащить ее с собой в эту христианскую жизнь и попытаться прожить по-арабски. Ну, вот, чтобы у нас были вот оградители. Раньше этими оградителями были родители, милиция, кто там еще, там, социум, наши друзья, которые могли сказать, круто, не круто, там, да, у подростков это особенно проявляется, когда их социум, их коллектив, они дают ориентиры, осуждая или одобряя то или иное. Вот это такое рабство, да, и когда человек освобождается от этого, или, скажем так, он говорит, Христос мне дал свободу, Пасха – это же освобождение, исход из рабства, вот, то получается, что научиться жить свободно – это и есть то влияние, которое Пасха оказывает на меня. Насколько я буду свободен в этой жизни? И как она влияет на твою жизнь? Ты становишься свободным, но тебе эту свободу еще нужно обрести. Ты уже как бы не раб греха, то есть вроде как бы ты не прикован цепями к плохим вещам, и ты вроде как бы должен быть свободен, но ты не свободен. Потому что, как бы, сейчас объясню, что я имею в виду. Что я вроде свободен, но не свободен. То есть тебе дали возможность быть свободным, но за эту свободу надо еще повоевать. За эту свободу надо еще отстоять. И в этой свободе надо еще научиться жить. чтобы ты руководствовался не страхом наказания, что тебя милиция обнаружит или что тебе что-то скажет пресвитер, а чтобы эта свобода привела тебя к пониманию, что это твой выбор. Ты захотел выбрать добро. А захотев его выбрать, ты отстоял это право поступать так, как ты хочешь, а не так, как тебе навязывают. И в этом смысле как Пасха оказывает на твою, ну, на твою жизнь влияние? Ты становишься свободным человеком, который не то что сам решает, что хорошо или что плохо, а ты самостоятельно выбираешь. Никто уже над тобой не стоит. Тебе не говорят, вот сделаешь так, мы тебя накажем, а сделаешь так, мы тебя не накажем. Ты говоришь, я сделаю так, потому что так правильно и так хорошо. И это свобода, в которой ты учишься жить и которую ты учишься отстаивать. Потому что, будучи свободным человеком, да, освободив тебя Христос, дал свободу эту, да, ты, в общем-то, можешь ее и потерять, потому что есть другая сторона, которая не нравится, когда человек свободен. Он погружает человека в несвободу и в рабство даже с помощью хороших вещей. Даже с помощью закона он может человека погрузить, вернуть опять в рабство. Поэтому что, как Пасха оказывает влияние? Вот освобождает, но за эту свободу приходится биться. И немножко путанно говорю, но ты спрашивай, я дам пояснение.
У нас есть комментарий. Эдуард написал: «Здравствуйте, а можно библейские примеры таких перемен в жизни от себя к другим?»
Да, пожалуйста. Ну, скажем, один из самых ярких эпизодов, когда Христос, одна из последних встреч, или, скажем так, последнее, что Иоанн описывает, когда Петр пошел ловить рыбу. Петр разочаровался. Он оказался не тем, кем он о себе думал. И он говорит: я все, иду ловить рыбу. Христос возвращает его и беседует с ним. Да, вот эти самые знаменитые три вопроса. И он говорит: слушай, если ты любишь меня, ты должен заниматься не собой. То есть вот эта фраза «иди паси овец моих», это я понимаю, что тебе хочется сейчас закрыться, уйти в себя и заняться рыбной ловлей, то, что ты знаешь, и так безопаснее, может быть, даже жить. Но ты, если любишь меня, иди паси овец моих. И Петр, несмотря на то, что там, он узнал о себе что-то, там, да, несмотря на вот этот свой внутренний конфликт и переживания острые, он понимает, что да, следовать за Христом – это не столько о себе, сколько о других. И в этом и есть вот этот большой сильный разворот у Петра.
Ну, смотри, как тогда меняются жизненные приоритеты человека? В чем они состоят?
Уф, ты знаешь, часто очень подхожу, ну, люди подходят ко мне, рассказывают о своих переменах в жизни. И недавно столкнулся с человеком, зовут его Михаил, не буду фамилию говорить, такой хороший мужчина, верный брат, любит, как у нас говорят, любит Господа и любит церковь, да, вот, и он очень долго не мог найти работу, вот, а потом он пошел в такси. И первое, что он мне рассказывает, не о том, сколько он зарабатывает, нет, интересно, сколько он зарабатывает в такси, потому что тоже подумываю иногда, не пойдет ли ловить рыбу, вот. А он мне рассказывает: ты знаешь, а у меня, говорит, получается с людьми говорить. Не со всеми, но со многими получается. И я понимаю, для него, для Михаила, гораздо интереснее в этой работе, то есть даже эту работу использовать для того, чтобы донести до людей что-то, что может им помочь спастись. Как меняется жизнь человека? Да так, что даже он, зарабатывая деньги, это место работы использует для того, чтобы как-то начать общаться и как-то донести до людей информацию. Почему христиане должны быть хорошими профессионалами и ответственно относиться к работе? Да потому что обычные люди очень уважают тех, кто профессионален и ответственно относится к своей работе. Не только начальство, подчиненные, коллеги. Если человек ответственный и хорошо делает свою работу, если он большой профессионал, его уважают, к его словам прислушиваются. И ради этого, только хотя бы ради этого стоит быть профессионалом хорошим. Я уж не говорю о заповеди Бога, который плодитесь, размножайтесь и наполняйте этот мир, да, то есть создавайте этот социум, ну, просто ведите себя ответственно. Да. И в этом смысле у христианина меняются приоритеты, потому что у христианина что-то есть, чего нет у других, и он может использовать все ресурсы, которые у него есть, для того, чтобы делиться этим с другими. Вот так я скажу. Такое направление задается.
Павло написал: библейский пример обращения апостола Павла уже с воскресшим Христом по дороге в Дамаск. Как бы вот библейский пример разворота человека к другим людям, само обращение не показатель. А вот потом служение Павла после обращения, вот это действительно показатель, пример. Когда, собственно говоря, гонитель и убийца христиан идет к тем, кого гнал и убивал, переживая, собственно говоря, самые разные отношения к себе, настороженность, да, и проповедуя Христа безбоязненно, да, в ситуациях, когда это действительно грозит смертью. Тут вот действительно переворот, когда все меняется. То есть ты вначале гнал за то учение, которое после обращения ты проповедуешь. Это действительно хороший пример, да? Обращение от себя к другим. Ну, по сути, ведь Павел Савл до обращения тоже себя считал ревнителем веры.
Ну, да, было дело такое. Он вырос в семье, которая любит Бога. Он любил Бога, по-своему любил Бога, и... Надо сказать, что мы можем предположить, что одно из, то, что он гнал церковь, он считал служением Богу, делал это потому, что его любит. Вот так своеобразно. Вот. Но насколько это большой разворот от людей к людям, наверное, это можно сказать, потому что все-таки вместо того, чтобы заключать людей, бросать в тюрьмы и побивать их, он повернулся к ним тем, чтобы давать им нечто большее, чем у них есть. Да, это большой, хороший пример.
Вопрос. Ну, там есть совершенно замечательный пример, когда Павла побивают камнями, да, и как бы мы считаем, что вот после того, как люди рассеялись, он встает, отряхивается, идет дальше к этим же людям фактически. Да, это действительно как раз, если мы говорим про трансформацию, да, то есть преображение, то это очень хороший пример преображения. Вот. Но, например, а что меняется-то в моей жизни? Христос, обращаясь к ученикам, говорит: возложите все заботы на меня. Вот. Не заботьтесь ни о чем. А как это не заботиться ни о чем? Что это значит вообще? Может, это просто духовный инфантилизм? Вот я жду, пока Бог за меня будет кормить моих детей, да, заботиться о своей семье, так что ли?
Ох, Игорь, я не знаю всех ответов на все вопросы. У меня есть правильные ответы, но по жизни я... Чем старше становлюсь, тем мне меньше хочется давать правильные ответы. По большому счету, мы знаем, что на семьях надо заботиться, и мы знаем, что никуда не деться от ответственности. Потому что одна из самых главных вещей, которые мужчина должен исполнять, это его любовь проявляется в том, что он ответственен за семью и он кормит. Это, в этом проявляется его любовь в большей степени, чем в нежности, в ласке, хотя и это он тоже дает. Но вот забота о семье, в этом его любовь, в этом его самовыражение. Человек, который, мужчина, который не заботится о семье или у которого нет возможности заботиться о семье, не в полной мере счастлив. Так я скажу. Счастливый мужчина, у него есть возможность позаботиться о семье. Вот так вот. Поэтому, когда не заботьтесь ни о чем, я думаю, что надо понять, о чем заботится весь этот мир. Ну или, скажем, общество, в котором мы живем. Если мы посмотрим, сколько страхов, сомнений, переживаний у этого общества, то мы увидим, что накормить семью, во что-то одеть – это не самая большая болячка у этого мира. Да? Самая большая болячка – как проживешь ты эту жизнь? Во что будут одеты твои дети? Насколько качественно они будут питаться? Или в каких ресторанах они будут питаться? В каких вузах они будут учиться? Входят ли эти вузы в первую десятку? Насколько у тебя социальный статус высокий? На какой машине ты ездишь? И когда мы видим, что вот такое качество жизни в обществе действительно имеет большой вес и большую цену, и по большому счету никто вот в Москве, ну, я просто живу в Москве, да, никто не переживает, накормит он семью или не накормит. На самом деле все переживают, где будут отдыхать, на каких машинах ездить, какой высоты потолки в их квартирах, какого уровня ремонт, сколько будет лежать на счету денег, безопасной подушки. Вот это беспокоит. И, по сути дела, мы сталкиваемся с вопросом не ответственности за то, будет жить семья или не будет, а ответственности этого мира за, ну, как бы, о социальном статусе беспокойства. И когда Христос говорит, то, скорее всего, вот для нас сегодня это звучит именно так. Не беспокойтесь о социальном статусе и о том, действительно ли ребенок отучится в вузе из первой десятки. Да, это важно, это интересно, это здорово, если получится, но если не получится, это не самая большая ваша забота. Если же это действительно самая большая ваша забота, то тогда, в общем, вы, ну, это не то, чтобы вот прям возложить все на Христа. Мне так кажется. Угу. Не уверен, что как вот, все слова, все, что я сказал, ну, скажем так, в эти слова вмещается все. Не все вмещают эти слова. Вот, но где-то близко очень похоже. Вот, поэтому нет, с мужчиной не снимается ответственность. Но уровни. Каждый мужчина по-разному. Потому что, знаешь, вот есть профессии, которые действительно приносят много денег, или есть специалисты, которые могут принести много денег. Есть профессии, которые вот как ты не тушься, ты много не заработаешь. Но человек, допустим, профессиональный сварщик. Классно, много. Ну, например, с некоторыми профессиями просто по определению не сравнится в доходах. Вот и вся история. Хороший мужчина, побеспокоился о семье, счастлив на своей работе, но уровень дохода не позволит, чтобы дети там учились на платном, ну, на платных там, как это сказать, ну, в некоторых университетах платно, вот так вот скажем. Поэтому так, наверное.
Эдуард написал, можно вопрос, как вы относитесь к уличному благовестию?
Ох, я хотел бы сказать, что я к нему отношусь, но я к нему не отношусь. Я на улице не благовествую. Я благовествую, как правило, с людьми, с которыми регулярно встречаюсь, вот, и с которыми у меня уже есть какое-то знакомство. И вообще, то есть я предполагаю, что для хорошего благовестия нужны регулярные встречи, более-менее регулярные, не разовые. Я знаю людей, которые сеют слово на улицах или при встречах одноразовых, но, в общем, я это не практикую, поэтому я могу сказать только о том, что я делаю. То есть если у меня есть знакомые неверующие, с которыми я регулярно встречаюсь, то для меня это, вот, наверное, самый лучший способ благовестия, потому что регулярные встречи, их взгляд на мою жизнь, мой взгляд на их жизнь, наша взаимопомощь там или какое-то взаимообогащение, это для меня более, кажется, действенный такой вариант. Хотя я не отрицаю, у меня есть знакомые, которые в общественном транспорте благовествуют, есть знакомые, которые на улицах раздают Евангелие, вот, так что нормально.
А он написал, так Павел говорил, все почел за ссор, чтобы приобрести Христа, и спасаемся не законом, но верой во Христа. Человек без Христа, без веры, что он умер за его грехи, мертв в грехах, он мертв по библейскому определению, даже если он добрый, делает добрые дела. Слово Божие говорит, что без веры угодить Богу невозможно. Поэтому Бог дарует веру, дает покаяние, как следствие жизнь, полноту жизни навеки.
Я люблю правильные ответы, они успокаивают, как хорошая инструкция. Такие ответы дают мне понимание, что я на правильном пути. Хотя, если честно, мне нравится отстаивание того, что мы не своими делами спасаемся. Это совершенно правильно, это да и аминь. Но, с другой стороны, мне хотелось бы всегда, чтобы мы помнили, что есть такое понятие «дешевая благодать», да, и нам бы не скатиться бы туда. То есть где-то баланс должен быть. Недавно общался с двумя уважаемыми пасторами, они старше меня, один лет на 20, другой лет на 10, и они как-то вот вспомнили, что до 90-х годов, когда вот хлынули к нам поток и благовестников Запада, да, все чаще, ну, не то чтобы чаще, а очень часто говорили о Христе как о Господине. Не только как о Спасителе, но еще как о Господине. А потом как-то это сотерлось, и о Господе, ну, вот о том, что Он Господин в моей жизни, стали говорить меньше. И, в общем-то, они вспоминали эти времена и говорили, что, в общем-то, может быть, пришла пора вспомнить о том, что Он наш Господин. И человек, вступая на тропу следования за Христом, там, да, он вступает, по сути дела, на тропу войны, где он за это господство бьется. Потому что, в общем-то, кого мы слушаемся, тому мы и принадлежим. Кого мы послушали сегодня, тот на сегодня наш Господь. Вот. Если мы слушаемся себя, только себя, вопреки Христу, там, ну, в общем-то, понятно, что на сегодня нашим господином был не он. И в этом смысле мне это очень нравится. И да, без веры угодить Господу невозможно. Да, и аминь. На этом буду настаивать всегда. Но вот эта вот поправка, так как она совершенно недавно для меня прозвучала, она сегодня для меня имеет высокую актуальность.
Каким образом тогда воскресение Христа влияет на мои отношения с людьми?
Ох, это очень хороший вопрос, потому что, видишь ли, без Христа я знаю, что есть бескорыстные люди, но я не таков, я и с Христом не таков, а уж без Христа и подавно. Вот. Просто у нас есть возможность... Ну, я бы сказал, не то, что бескорыстности, а знаешь, как-то... То есть это никогда мы только можем получить, и поэтому нам люди нужны. То есть, знаешь, вот как сейчас новые модные учения, что если вы хотите быть богатыми, общайтесь с богатыми. Если вы хотите там достичь успеха, ну, общайтесь с успешными. То есть вы что-то хотите получить от этих людей, ну, какое-то правильное мышление, какое-то правильное поведение, может быть, какие-то новые идеи, и поэтому вы с ними. Вот так выглядит суждение или мировоззрение без Христа. Так устроен мир. Если мне нужно что-то от этих людей, я к ним присоединяюсь, я питаюсь от них, получаю от них, насыщаюсь от них, они меня обогащают. Обогащаю ли я их, это другой вопрос. Это уже второстепенно, не так важно. У христиан совсем по-другому. Они присоединяются к обществу не потому, что они хотят что-то получить, они могут что-то дать. И они присоединяются, как правило, не к тем, не к самым богатым, не к самым лучшим, не к самым гламурным, а присоединяются к тем, кто готов их слушать. И это, как правило, люди далеко не гламурные, не богатые, не видные. И это совершенно по-другому. Наши отношения меняются с того, чтобы брать, на то, чтобы давать. И в этом смысле христиане очень сильно отличаются. От, ну, или, скажем так, могут отличаться от людей неверующих. Вот, хотя я знаю, что просто в России и при нашем вот таком сердечном народе вот такие моменты несчастья, моменты пожаров, болезней, смерти, каких-то вот таких глубоких потрясений у нас... В человеке очень много от Бога осталось, да, и вот это вот желание помочь человеку, даже хоть и разово, оно очень сильно, да, и поэтому в России вот эта вот широта души, она как-то особенно отслеживается, и, вот. Но регулярность, постоянство и, скажем так, постоянство вопреки даже своей усталости или вопреки своим настроениям, это все-таки черта христианская.
В любом случае, воскресение Христа меняет все в жизни человека. Это может быть правильным ответом, а может быть, это реальностью жизни. Да, когда мы понимаем, как апостол Павел, разворачиваясь ко Христу, мы разворачиваемся к людям и начинаем служить, даже если нас отвергают. Поэтому, друзья, еще раз поздравляем вас с праздником Воскресения Христова. И очень важно в этом доверять Богу и видеть Его, воскресшую жизнь в своей жизни и служить другим людям. Спасибо, Петр, за сегодняшний разговор. Каждый четверг в 15:00 в передаче «Погружение» мы говорим о самых важных вопросах человеческой жизни, о том, как Бог и Библия помогают нам их решать. До свидания, да благословит вас Господь.
Всего доброго.
По погружения. Время изменить свою духовную жизнь.